пятницу с утра в начале к усадьбе подъехало спецподразделение на нескольких автобусах. Взломали дверь на усадьбу. До того, как я прошел вниз, весь дом был заполнен людьми, которые ходили вооруженными по всем комнатам практически. И что, кто, чего там носил, приносил, было абсолютно непонятно.
А какая необходимость была взламывать ворота в усадьбу? Они даже не пытались как-то позвонить, постучать?
Да никакой необходимости в этом не было. Там был ночной сторож, он открыл бы, никаких проблем не было. Там, кроме ворот, сломали еще двери в комнатах, которые абсолютно пустые. Необходимости во всем этом и в спецназе как таковом вообще никого не было. Здесь же невооруженная банда, которая забаррикадировалась в доме и не желает кого-то пропускать. Ну, это, наверное, такая методика. Следователь мне зачитал постановление Ставропольского суда о том, что 3 числа был арестован Чуреков, ну, это житель Ставрополя, который вез оружие с Украины, и якобы по оперативным данным есть основания считать, что данную команду для перевозки оружия дал я. Ну, а раз дал я, значит, надо провести обыск и найти этот арсенал. Вот это было основание. Абсолютно абсурдное, абсолютно непонятное, как я мог дать команду человеку, тем более все прекрасно знают и позицию мою по Украине, и по тем казакам, которые на Украину поехали, она крайне отрицательная. Поэтому связи с этой категорией людей у меня быть никакой не могло. Но, в общем-то, это явилось основанием вот проведения обыска. Ну, а дальше начался обыск по всему дому. А дом у нас действительно большой, потому что вместе со мной живут все семьи моих детей, двух сыновей, дочки, внуки все живут. И провести обыск по всем помещениям было просто физически невозможно. Поэтому в первый день они смогли обыскать только один дом, и то практически к 12 часам ночи. Поэтому было перенесено обыск следующего дома на понедельник, и потом еще через день уже станица Иланов.
Корреспонденты НТВ, которые передавали информацию с места событий, когда только начались обыски, сообщали о том, что у вас что-то нашли там запрещенные оперативники, в частности, не только антисоветскую, но и антироссийскую литературу, какое-то оружие. Можете ли вы рассказать чуть подробнее о находках следователей?
Показывается там листик из какой-то книги, где высказывание, якобы принадлежащее Краснову, где он говорит о русских, о казаках. И он говорит, вот нашли экстремистскую литературу антироссийскую. Абсолютно не понимая, что это часть книги, которую выпустили коммунисты в 2009 году здесь у нас в России. Вот одна эта книга, которая абсолютно экстремистской не является, и все, что было изъято. А у меня библиотека 210 тысяч единиц хранения. Брошюры, журналы, газеты. Так вот, из всей этой массы литературы была взята одна книга, которая в то время экстремистской не считает, да и в это время не считает.
А оружие какое-то нашли?
Что касается оружия, у нас в музее представлено около 60 единиц огнестрельного оружия, ну, деактивировано для выставок, выполнено в виде коллекционных видов для экспозиции. Их взяли 4 штуки, которые я взял из экспозиции для того, чтобы их везти в Еланский музей. Это, во-первых. Второе, было 4 пачки патронов. Эти 4 пачки патронов пистолетных, неизвестно какому пистолету принадлежащие, естественно, не к этим, а к современным уже. Там у нас пистолеты, это времен Гражданской войны и Первой мировой войны. Нашли в комнатах, которые принадлежат детям и которые никогда сроду в руках их не держали. Тем более, что найдены они были в тот момент, когда я находился в другом конце зала, то есть за моей спиной. И в первом случае, во втором случае. А во втором случае еще циничнее. Найдены были в абсолютно чистом ведре, ну, для бумаг. В зале стоит ведро, там для бумаг. И вот в этом ведерке нашли 2 пачки патронов.
А вы каким-то образом возражали вот на такие действия?
Да, разумеется. Первый раз я, когда нашли на шкафу, просто так вот взяли и нашли. Значит, я сказал о том, что более я не буду участвовать в осмотре до тех пор, пока те, кто обыскивает, не будут перед моими глазами. Ну вот по двум комнатам они так делали, ничего не нашли. А в третью комнату, когда зашли, большую, повторилось то же самое. Разбежались по всей комнате и тут же опять нашли. Хорошо, что гранатомет не подбросили. Вот это, наверное, больше. Потому что то, как происходит обыск, по крайней мере, в том виде, в котором я его видел, можно было подбросить все, что угодно. Ну, представляете, мы все утром находимся в комнатах. Да? Весь дом уже полон вооруженных людей. Вот весь дом, и первый, и второй этаж, да все, что угодно можно было занести. С адвокатами мы сейчас занимаемся именно по оспариванию результатов этого обыска. Ну, и ряд других документов готовим о том, чтобы сделать экспертизу микрочастиц на данных коробочках и на всем том, что там, значит, нашли. И готовимся, приблизительно мы знаем, как дальше будут развиваться события, готовимся к этим событиям.
Что, уходя, сообщили вам следователи? Вот когда обыск закончился, протоколы все были оформлены, вас куда-то приглашали, не приглашали, извещали, не извещали?
Ну, были допросы, естественно, по тем фактам, которые вот в постановлении были записаны о связи с Чуриковым, по поводу вот этих всех бредовых идей, высказанных там, я уж не знаю, кем во время этого суда.
Но пока вы находитесь в статусе свидетеля, да? То есть вам никаких обвинений пока не предъявляли?
Пока да. Ну, наверняка предъявят, потому что зачем тогда все это делалось?
Так, перепугнуть, может быть.
Да я уж пуганый-перепуганый. С 2007 года, в чем меня только не обвиняли. И в фашизме, и в экстремизме, и в сепаратизме, и куча прокурорских проверок. Поэтому я не думаю, что этим они как-то... Они... Семью, конечно, они испугали. Семья, конечно, не сказать, что в шоке. Она, в общем-то, тоже третий уже обыск на своей шкуре переносит. Но все-таки для, тем более, детей и женщин это не очень приятная вещь.
Вот вы когда сейчас рассказывали о том поводе для обыска, который вам официально озвучили представители следственной бригады, вот что якобы с показаний Чурекова вы давали какое-то распоряжение перевозить оружие из Донбасса в Россию, вы сказали, что у вас вообще своя и никак не сочетающаяся с Чуриковым позиция по поводу того, что происходит на юго-востоке Украины. Насколько мне известно, Юрий Чуреков как раз горячо поддерживал и открыто поддерживал ополченцев, добровольцев, которые из России отправляются в Донбасс, чтобы участвовать в боевых действиях.
Такой точкой зрения не солидарен, потому что придерживался и придерживаюсь одной точки зрения. Мы живем в России, и нам необходимо наладить жизнь в собственной стране, в собственном доме. Если мы не можем наладить такую жизнь у себя дома, то какую жизнь мы можем наладить у других? И что мы можем им принести, что-то нового, если у себя бардачина? Я всегда говорил о том, что перед тем, как искать соринку в глазу соседа, надо вытащить бревно из собственного глаза. И все силы, и всю ту деятельность, которую я осуществлял, она была направлена только на достижение достойной жизни у нас здесь, в стране самой. И самими силами, без окивоков на других.
А как вы относитесь к участию тех людей, которые называют себя казаками вот в боевых действиях там, на юго-востоке Украины?
Ну, во-первых, казаками на сегодняшний день называют себя кому не лень. Одел форму, назвал себя казаком, и он казак. Поэтому говорить о том, что там казаки только принимают какое-то участие, либо те люди, которые назвали себя казаками, и там они принимают участие, я бы не стал. Это просто те люди, которые вот решили что-то делать, я даже не знаю, по каким соображениям, на Украине, уйдя с собственной земли и оставив на собственной земле разор.
Читала публикации по поводу происходящего вокруг вас, в частности, и видела комментарий главного редактора журнала «Казарла» Николая Еремичева. Он считает, все неприятности у вас начались после того, как вы решили вести активную такую политическую деятельность. И речь шла чуть ли не о том, чтобы создать какую-то партию и объединяться казачьи для того, чтобы продвигать какие-то свои идеи. Действительно ли вы собирались создавать какое-то политическое движение, и считаете ли вы именно этот причиной гонения на вас властей. Ведь посмотрите, что с вами происходило там в конце мая, когда они дали выехать из России, вырвали страницу из паспорта или вырезали. Да? Теперь вот эти вот обыски, какой-то непонятный статус, будет уголовное дело возбуждено в отношении кого-то, ну, вас или ваших близких, не будет. Это же простой местью, о которой вы говорили в прошлом интервью, ну, за вашу активную деятельность, сложно назвать. Это уже, вероятно, можно расценивать как желание воспрепятствовать именно политической деятельности вашей.
Многие казаки современные, они считают, что необходимо сохранять традиционную культуру и не лезть в политику. Ну, а что такое традиционная культура в их понимании? Ну, воинская культура, там, всевозможные спортивные игры, песенное, народного творчества, там, и так далее. На самом же деле, я считаю, что у казаков есть куда большая степень их составляющей, это политическая культура. Ведь именно благодаря политической культуре они смогли и еще в Российской империи, и до Российской империи, до вхождения в Российскую империю, существовать как государство, которое внедрило те демократические принципы, которые в последующем стали основой вообще всего современного мира. Это выборность атаманов, это выборность систем местного самоуправления. Это дико звучит для 17 века, но это так было. И поэтому эта политическая культура, которая позволяла исполнять казачий принцип, когда... А состоял он в том, что из равных выбирался лучший, и лучшему предоставлялись право власти. Он сегодня как нельзя более актуален, чем даже тогда, когда этот принцип был жизнедеятельным на казачьих землях. Это, ну, целый пласт, о котором можно без конца говорить.
То есть правильно я понимаю, что вы хотите вернуть эти времена? Во всяком случае для казаков.
Я не хочу вернуть эти времена, потому что это глупо возвращать даже не 17 век, а даже 30 лет тому назад. Я хочу, чтобы люди стали ответственны за свою жизнь, точно так же, как были ответственны за свою жизнь прежние ихние потомки. У казаков не было нытья, что им кто-то чего-то не дает. То мировая закулиса, то там, я не знаю, заговоры какие-то, то вот украинцы нам тоже жить не дают, то ли еще там что-то. Казак был ответственен лично не только перед собой, но и перед той землей и тем состоянием этой земли и общества, в котором он находился, лично, индивидуально.
Ну и как вы себе представляете, вот сейчас это можно было бы разъяснить?
А вот мы и стараемся разъяснять. Мы создали два мемориала, два музея, где показываем эту политическую культуру казаков. Показываем, как они ее отстаивали и как они ее воплощали в жизнь. И кто мешал, и кто, вернее, уничтожал эту культуру, чтобы сделать усредненного такого серенького человечка, который лишен и чести, и достоинства, и, самое главное, ответственность. Люди должны становиться постепенно и осознанно ответственными за свою жизнь. Ведь очень просто сначала обвинить кого-то в своих грехах по 17-му году, потом кого-то обвинить в своих грехах по 90-му году. И очень это все просто. Для обывателя это все хорошо. То есть вот он враг, вот, пожалуйста, он виноват, а мы-то тут при чем? Мы при чем? Народ и общество, которое этот народ составляет.
Владимир Петрович, а нет ли у вас такого ощущения, что вообще начался какой-то, ну, простите за такое слово, наезд, что ли, на казаков в России, и вообще их разделили как бы на две группы, на тех казаков, которые как бы лояльны действующей власти, Владимиру Путину в частности, и на тех, кто не слишком лоялен нынешним властям.
Во-первых, казаков притесняли всегда. Именно из-за их политической культуры и самостоятельности, и той степени ответственности, о которой я вам говорил. И вот с такими ответственными людьми любой власти, какая бы она ни была, довольно сложно. Потому что они всегда будут отстаивать базовые принципы. Это справедливость, это собственное достоинство и право жить на той земле, пусть и в соответствии с действующим законодательством, но свободно. Свободно выражать свои мысли, свободно выражать свои идеи. Кому это понравится? Поэтому нас притесняли всегда. А для того, чтобы нас исключить из политической жизни страны, создали реестровое казачество, назвав их истинными казаками. Ну, это абсолютно глупость, потому что в этом реестре набрали людей, которые никогда к казачьим родам никакого отношения не имели в большей степени. Я не говорю, что там все те, которые с Пензы либо с Тамбова. Нет, есть там, конечно, и родовые казаки, которые с Дона, с Кубани, с Терека. Там. Но основная масса все-таки была эта. Это во-первых. Во-вторых, собрали там людей, которые не нашли себя в жизни по своим дарованиям. Не смогли открыть предприятие, не смогли организовать собственную жизнь. А это все-таки государственная халява. Подежурил там, я не знаю, гусениц в лесу пособирал, либо двух пьяниц поймал там где-то. Вот тебе там 7 тысяч за дежурство в течение месяца. Для сельской местности это вполне достаточно. И поэтому люди согласились вот на такую придворную работу челяди. Убираться по чуть-чуть. Казаки никогда не были придворной челядью. Они были хозяевами на своей земле.
То есть есть какой-то конфликт-то? Между вот теми, кого вы называете реестровыми казаками и нереестровыми?
Ну, там не только реестровые, там куча еще других организаций. Ведь создано было огромное количество организаций с одной только целью – разъединить казаков по разным вот этим организациям, натравить их друг на друга. Чем они сейчас и занимаются, в общем-то.
Как вот относиться к вашему сообщению на форуме, вы когда описывали все происходившее в эти дни, в частности, отметили, что вот то сообщение будет вашим последним в общественно-политическом поле для того, чтобы не навредить семье, возможно, да, в связи со всей этой историей?
Нет, не в этом смысле, а в смысле другом. Просто у меня не будет возможности анализировать происходящее и более объективно представлять информацию, потому что я буду занят обеспечением безопасности семьи. Потому что ведь на этом же не остановится, это понятно. Дальше они начнут рушить предприятие. Точно так же, как в 2008 году они же состряпали дело по якобы экономическим преступлениям. 8 месяцев продержали меня в СИЗО. Ничего так и не состряпали окончательного. Когда общественность поднялась, возмущение поднялось, они передали быстро это в суд. Суд глянул, ужаснулся и сразу же меня отпустил. Ну, то есть все склеено было белыми нитками. Они же хотели разрушить предприятие. Они его за эти 8 месяцев разрушили, но не до конца, на 1/3. Сейчас, конечно, они этой ошибки не допустят, и сейчас будет здесь куча проверяющих организаций, куча всевозможных комиссий, которые начнут рушить предприятие уже до конца. Поэтому моя первая задача – это хоть что-то спасти от этого предприятия, раз. Второе – обезопасить членов моей семьи, их 13 человек. Мне нужно позаботиться о том, чтобы их жизнь была, по крайней мере, не так жутко, как хотят ее сделать. Вот этими вопросами я буду заниматься, а не из-за того, что я там испугался или навредить. Здесь уже ничего никому не навредят. Здесь просто поставлена задача, ее будут выполнять, добивая до конца все то, что мы делаем.
То есть речи о том, что вы вообще заканчиваете свою вот какую-то активную, в том числе и политическую деятельность, не идет?
Нет, конечно же нет. Это во-первых. А во-вторых, будут действовать наши мемориалы, мы их не закрываем. Единственное, что мы уберем часть экспозиции, которые вот вызывают неприязнь сегодня не общество, а именно системы, которая у нас на сегодняшний день формируется. Опять-таки для того, чтобы сохранить хотя бы то, что можно рассказывать. Это об истории самих казаков, о русской эмиграции, о том вкладе русской эмиграции, хотя бы это. То есть мы ограничимся, может быть, до Второй мировой войны. А остальное пока демонтируем.